Аллилуйя, слава Господу! Я также рад видеть вас всех в этом доме, доме молитвы для всех народов. Никакие дела дьявола, никакая его армия, никакие его силы не одолеют Церковь Божью. Аминь. Проходят времена, проходят столетия, тысячелетия, но Церковь Христа, она стояла и будет стоять на твердом основании. Потому что твердое основание – это есть Бог, Иисус Христос. Он является камнем, краеугольным, камнем преткновения. Потому что, когда мы верим в Него, мы не приткнемся в этот камень. Но всякий верующий, неверующий во Христа, он приткнется в камень преткновения. И этот мир, он уже осужден. Он уже осужден. И Церковь Христа, она действительно имеет хорошее и прекрасное основание. И основание – это Божий престол, потому что Божий престол, он тоже стоит на каком-то основании. И Писание говорит нам, что Божий престол, он стоит на основании, которое называется «правда и суд». «Правда и суд». В 96-м псалме написано, что основание, правда и суд – основание престола Божия. И проповедь моя сегодня так и называется. Правда и суд – основание престола Божия. Правда и суд – основание престола Божия. Вы знаете, когда народ Израиля вышел из Египта, у них был вождь Моисей, служитель Божий, Бог его другом называл. И когда он вывел свой народ из рабства, то он обещал ввести их в землю обетованную. И народ взывал к Богу, искал лица Божьего, и Бог их вел. Когда было трудно, Бог их обеспечивал, кормил, одевал, обувал, берег их обувь, одежду. Писание говорит, что одежда не ветшала, и обувь не изнашивалась. И они ходили по пустыне 40 лет, да? Кто-то подумал, мне бы такую обувь. Только не пустыню, да? Да. Мы хотим Божью обувь, а в пустыню боимся идти. А Бог ведет нас не просто в пустыню, Он ведет нас через пустыню. И верующие люди, они уже в пустыне. Мы ходим по пустыне, но мы идем через это время, которое сегодня, сегодняшнее время. Мы идем через это время, идем, это для нас как вот этот поход по пустыне. И нам надо войти в землю обетованную, как образ небеса. Земля обетованная, это немножко другой образ, но мы именно к нашей теме говорим, что нам надо дойти до небес через эту пустыню. И Бог с нами, Он ведет нас. Аминь. Но иногда из-за непослушания народа Божьего страдают лидеры, так же, как и пострадал Моисей. И народ Божий, он взывал к Богу, и Бог обвел, обеспечил, но они роптали и роптали. Проходило какое-то время, мясо хотели, нате вам мясо. Хлеба хотим, нате вам хлеба. Что еще хотите? Воду, нате вам воду. Что бы они ни хотели, Бог исполнял. Чего роптать? Чего роптать? И это отразилось на их будущем. Они не вошли в землю. Они не вошли в землю. Вошли их дети, их поколения. И из всего народа вошло только лишь 2 человека. Понимаете, насколько нам надо жить в этом мире правильно. И если Бог нас ведет и направляет нас, и как-то обеспечивает нас, ведет нас, показывает нам, открывает нам, устанавливает свои законы. Мы должны все это делать, ничего в этом нету сложного. Просто надо исполнять, и все. Никто не будет страдать тогда. Ни ты, ни твой лидер, ни твои братья, ни церковь, никто не будет страдать. Забывают, люди забывают об этом, и люди начинают искать своего. Они начинают искать свое в Царстве Божьем, там нету твоего ничего. Ты ничего туда не внес. В Царство Божие ты ничего не внес туда. Туда внес Иисус тебя и меня. Ценою своей жизни и своей крови. Твоего ничего там нет. Ты даже не свой. Когда ты в Царстве Божьем, ты Христов. Ты принадлежишь Богу. И мы будем читать из книги Второзакония, 1 глава, с 30 стиха. Книга Второзакония, она была записана, когда Моисей выступил перед народом, когда он уже понимал, что его дни уже подходят к концу, и что вот-вот уже земля обетованная, вот-вот Господь приводит их. И Моисей собрал весь народ и выступил перед ними. Он огласил им весь закон, он подвел итоги, что происходило и что они делали, и как должно было поступать, и так далее, и так далее. То есть он высказал, это была величайшая проповедь Моисея. Это книга Второзакония. И вот в первой главе с 30 стиха он говорит: «Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу, Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указать вам дорогу». Он искал место, где остановиться ночью в огне столбом огненным, помните, да? «Чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря». Обратите внимание, что Господь разгневался на ропот. Бог разгневался, говоря... Потерял. 35 стих. «Никто из людей сих, из всего злого рода», не просто из этих людей, он назвал этот ропщущий род, он назвал злым родом. То есть, когда мы ропщим против Бога, когда мы чем-то недовольны, когда мы осуждаем церковь, когда мы осуждаем служителей, лидеров, Бог гневается на нас, и Он нас называет «вы злые», «вы злой род». И он говорит, что кроме людей из всего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефоннеин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говорит Моисей. Понимаете? Вот он столько посвятил себя ради любви к народу, он посвятил себя, он не жалел себя. Он говорил: «Господь, не трогай их, хочешь, порази меня». Он был готов на это. И он говорит: «И мне Господь, и мне Бог сказал, на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет Израиля во владение этой землей». Понимаете, и Моисей, он знал, что он так себя посвятил Богу. Как вы думаете, ему было приятно слушать такое от Бога? Когда он почти, ну, он 40 лет, он нервы свои вылаживал, он здоровье свое, он работал, он в полном смысле работал на износ, как говорится. И сказать такое, и Моисей не обиделся. Моисей не обиделся. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас этим Словом Твоим, которое Ты хочешь принести в наше сердце. Мы молим Тебя Духом Святым, приготовь наши сердца, чтобы Слово Твое, оно упало в наше сердце, как благоприятную, приготовленную Тобою почву, и принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших семей, домов, для наших детей и будущих поколений. Дай нам быть не только лишь слушателями Твоего Слова, но и исполнителями Слова Твоего. Благослови нас, Господь. Мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви всегда проповедовалось прекрасное и хорошее Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за это, Господь, и благословляем Твое Святое Имя. Благослови меня и уста мои, как проповедующего, и благослови всех людей и уши слушающих. Чтобы мы сегодня ушли не такими, как пришли, но ушли измененными, преображенными, наполненными. Благослови нас в этом собрании, Отец. И мы молим Тебя, Бог наш, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем все вместе. Аминь. Мы видим, какой был неблагодарный народ. И я всегда говорю, упаси Боже нас быть такими же. Не просто, что это я понимаю, что это нехорошо, это некрасиво. Я хочу, чтобы Бог нас уберег от всего этого ропота, потому что Его гнев, Бог страшен в гневе своем, написано в Писании. Бог страшен в гневе. И ладно, когда мир, он не знает Бога, отвергает Бога, он во грехе, и он достоин этого гнева. Но мы, верующие люди, иногда поступаем не так, как угодно Богу. Мы поступаем, не давая себе отчет, что мы делаем, как мы себя ведем, как мы говорим, что мы говорим. Не всегда мы так поступаем. Поэтому гнев Божий, он будет открыт для нас с вами, если мы будем жить не так, как это угодно Богу. И хотим ли мы этого, не хотим, и как бы мы ни обижались на друг на друга, на церковь, на пастыря, на Бога, но Божье Слово неизменно. Божье Слово неизменно. И в Римлянам апостол Павел пишет церкви в 1 главе 18 стих. Он пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Понимаете, он говорит это церкви, он говорит это людям, которые знают Бога. Он говорит это им как бы людям, которые знают, ничего плохого не делают, он говорит это как бы о внешних людях, что эти люди будут осуждены, которые подавляют истину неправды. Но в последнее время я вижу, есть такая тенденция во многих церквях, вот в нашем общении с другими лидерами, служителями, мы видим, как во многих церквях всегда находится кто-то, кто делает колотун, да, кто делает что-то в церкви, не слушая пастыря, проявляя свои воли, ропщущие. Вот всегда это есть. Вот, они верующие люди. И на них гнев Божий также будет пролит. Потому что это люди, которые подавляют истину. И они подавляют ее неправдою. Неправда – это не только лишь ложь. Неправда – это твое упрямство. Это твои никому не нужные амбиции, в которых ты стоишь и доказываешь свое, когда Писание говорит совсем другое, и когда Дух Божий ведет одним путем, а ты хочешь идти своим путем. Когда тебе говорят, сделай так, а ты говоришь, нет, я знаю, что так будет лучше. Понимаете? Опыт человека, его жизненный опыт, это еще не означает, что это правильные дела. Да, опыт мы приобретаем, это хорошо, это неплохо, но надо приобретать духовный опыт. Надо приобретать духовный опыт, чтобы делать дела правильные и угодные Богу. Поэтому в этот мир приходит мерзость и запустение. И в этот мир приходит и церковь, она сегодня, если честно сказать, то церковь не в силе остановить мерзость и запустение. Не в силе, во-первых, потому что это Божий план, чтобы должна прийти мерзость и запустение. А во-вторых, церковь не имеет той силы и власти сегодня, чтобы остановить эту мерзость и запустение. Церковь практически ослабела. Ослабела не потому, что Дух Святой ослабел или Бог ослабел. Церковь ослабела, потому что зло, беззаконие увеличились в этом мире. Церковь пренебрегаема и гонима сегодня. Сегодня духовные вопросы никого не волнуют. Но так делается для галочки, как говорится, для отчетности, что вроде бы и есть. Вот у нас все есть, производство есть, экономика хорошая. Что нам не хватает? Давайте еще церковь красивую построим. Никому практически не нужную, но для славы человеческой. И практически сегодня так и происходит в мире. То есть вот эти духовные ценности, которые превыше всего, они сегодня находятся, они как бы не удаляются совсем, но как бы, пусть будет. Лишь бы вот пусть будет. Вот для то есть это, есть это, есть это, есть, и это пусть будет. Ну, как бы такое, как бы, ну. На Украине говорят, что есть, что нема. То есть, что есть, что нету, то есть, ну, пусть будет. И сам Господь Иисус в Евангелии Матфея, 24 главе, 15 стих, Он говорит, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Понимаете, куда обращается Даниил, пророк, еще в те времена? Он говорит, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. Он обращается к сегодняшней церкви, которая должна быть свята, чиста и непорочна. Он говорит, когда увидите мерзость и запустение в этом святом месте, то мы должны понимать, что вам надо куда-то убегать от этой мерзости. Дальше говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ну и так далее. И мы должны понимать, что нам надо уходить от мерзости и запустения. Но проблема в том, проблема в сегодняшней церкви, ну, я не говорю за все церкви, я не говорю, что мы там какие-то особенные. Нет. Хотя, почему бы и нет? Да, ну, так каждая церковь думает. Но мы никакие не особенные. Но стараться, чтобы не было никакой мерзости и запустения в церкви, мы должны, мы обязаны. Мы должны оберегать невесту Христа, мы должны лелеять ее, мы должны заботиться о ней, мы должны посвящать себя ей. Потому что Иисус не просто посвятил себя, Он умер за нее. И мы должны поддерживать тот огонь, который Иисус зажег в церкви. Мы должны на протяжении веков его поддерживать. Поддерживать и поддерживать. Поэтому церковь должна быть в центре твоего внимания. Потому что церковь – это сам Господь Иисус Христос. Никогда не пренебрегай служениями. Ну, по возможности. Я еще раз говорю, если человек уехал в отпуск, если у человека вторая смена, ну, но когда есть возможность идти в церковь, иди в церковь. Иди на молитву, иди на какое-то служение. Ну, то есть это должно быть в нашей крови. Это не должно быть обязаловка, которая тебя заставляет, которая тебя, пастор гонит тебя. Ты должен служить, ты должен что-то делать. Ты должен. Это должно быть в твоем сердце. Желание служить, желание что-то делать. Я не говорю, чтобы что-то делать физически, но что-то делать для своей жизни, молиться, поддерживать и так далее, и так далее. И Бог, когда показывает свой гнев для верующих, это означает, что Он не хочет наказать тебя. Потому что многие люди так думают, что Божий гнев, раз Бог прогневался, значит все, должно быть наказание. Но Божий гнев, я хочу, чтобы вы знали, что Божий гнев, он означает приближение Божьего суда. То есть это еще не наказание. Божий гнев, когда мы видим, что что-то происходит в нашей жизни, что Бог гневается, это значит, приближается Божий суд. Сегодня мы, может, не так замечаем за собой, но мы видим, как гневается Бог на эту землю, на грешную землю. И соответственно, Писанию мы можем сделать соответственные выводы, что приближается Божий суд для этой земли. И нравится нам это или не нравится, но молитва церкви, я уверен, что Бог ее слышит. Потому что церковь уже, я не знаю, как у вас, но у нас, в нашей семье, и мы в общении в нашем, мы понимаем, что без прихода Бога ни к чему хорошему уже этот мир не придет. Это конкретно падение просто в пропасть этого мира сегодня. И когда этот ком этого греха и беззакония, он настолько уже накатался, и тебя он затягивает и затягивает каждый раз, то тут только уповать на Бога, на Его приход, на Его пришествие. И поэтому мы взываем, гряди Господь, гряди Господь. И Божий суд придет. Понимаете, Божий суд придет. И я бы уже сказал, что Божий суд уже в действии на этой земле. Божий суд уже в действии на этой земле. И апостол Иоанн в 3 главе 18 стих, он говорит, верующий в Бога не судится, верующий в Него, в Иисуса Христа, не судится. А неверующий уже осужден. Понимаете? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Есть одна причина, по которой ты не судишься. Это твоя вера в Иисуса Христа. А мир, он уже осужден. То есть, он сам себе подписал приговор. Когда мы жили в этом мире, греша, не зная Господа Христа, мы жили в осуждении, мы жили осужденными уже на вечную казнь, на вечную погибель, на вечный ад. Мы были осужденными. Просто Господь явился нам, коснулся нас каким-то образом, через кого-то, может, кого-то во сне, может, кого-то в видении, неважно, Он как-то призвал тебя. Но смысл не в том, что Он призвал, потому что Он призывает всех, а смысл в том, что ты сказал Ему: да, Господь, вот я. И все, Богу ничего от тебя больше не надо, только твое согласие. Поэтому ты сегодня здесь. Ты сегодня здесь по Божьей милости и по Его любви. А мир, он уже осужден. Поэтому, когда Бог посылает свой гнев, свой мир, Он не посылает просто так. Но на этот мир, на грешный, Богу уже не надо посылать свой гнев. Понимаете? Потому что Писание уже говорит, что мир уже осужден. Зачем Богу сейчас гневаться? Зачем Богу гневаться? Мир сам себя осудил. Все, что Бог посылает на эту землю, это свою милость и любовь. И когда ты, каждый родитель, когда скажет своим детям или живет, благословляя своих детей, поддерживая их, давая, и дети будут тебе хамить, когда ты их любишь, ты все для них делаешь, и они будут тебе хамить, грубить, непослушными. Как родители относятся к этому? Мы будем этому радоваться, родители? Мы будем гневаться, правильно? Мы будем гневаться на них. Упаси нас Бог, чтобы Бог на нас гневался. Поэтому Бог не посылает суд в мир, потому что мир уже осужден. Но Он пошлет, знаете, куда свой суд? На церковь. Он пошлет свой суд на церковь. Мы неоднократно, я проповедовал это место Писания, первое послание Петра, 4 глава. Там есть такие слова, где суд Божий начнется с церкви. Понимаете? А мир, он уже осужден, поэтому судить в этом мире больше некого. Мир сам себе подписал приговор. Но церковь Божья, тело Христово, Бог на это обратил внимание. И в первом послании Петра, 4 глава, с 12 стиха мы читаем. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Поэтому ничего странного нету в том, когда Бог будет нас испытывать. Ничего странного нет. Наше дело верить, любить и хвалить нашего Господа». Правильно? И какое бы это искушение ни было, хоть и огненное, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Понимаете, кто сегодня в мире из нас, живя, не слышал в свой адрес каких-то упреков, каких-то осуждений? О, Штунда, ой, ваша церковь, ой, ваша секта. Я думаю, что каждый из нас, хоть от друзей, хоть от знакомых, хоть от коллег, но каждый из нас слышал эти фразы. Может, если ты не слышал, то я тебе могу сказать, что они все равно звучат за твоей спиной. Вот, поэтому Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, то есть миром, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Иисус говорит: за все благодарите Бога. За все. Тебе хорошо? Спасибо, Бог, что ты мне это дал. Тебе что-то не дали? Скажи: спасибо, Бог, что ты мне оградил от этого. И вот 17 стих, он говорит: за все благодарите Бога за такую участь. И 17 стих: ибо время начаться суду с дома Божия. Понимаете, откуда начнется суд Божий? Если же прежде нас, с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Понимаете, к чему Бог приводит сегодняшний мир? К чему приходит сегодняшнее человечество? Мне очень больно, когда я слышу от кого-то из нас, когда кто-то говорит, что и помолитесь за моего сына, за дочку, там, за дядю, за тетю, за родителей, которые неверующие. Мне так прискорбно, я думаю, Господи, ну уже ж один спасен, ну коснись ихнее сердце. Ну хоть кто-то уже есть, кто-то есть, проводник какой-то, который может принести Евангелие в свой дом. Я не знаю. Ну, Бог знает. Поэтому, если с нас начнется суд, то что уже непокоряющимся Евангелию Божию? Они уже себя осудили. Понимаете? У них просто еще есть некоторый шанс до прихода Христа. У них еще есть последние, я бы уже сказал, последние шансы. И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Понимаете, в чем наше преимущество? Что мы иногда согрешаем, но мы уже знаем Христа. И Его милость настолько велика, что если мы каемся, Он прощает. За любой грех. Сколько убийц, наркоманов сидят в тюрьмах и верят во Христа Иисуса теперь? Убийцы, серийные убийцы, маньяки. Но они призывают Христа, и Бог им прощает. То, что человеку простить, это невозможно. Это просто, когда слышишь эти некоторые вещи, у тебя просто ненависть бушует в тебе. Ты бы этого человека на куски бы порвал бы, там, растерзал бы его. А Бог прощает. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, что мы должны Ему предать? Души свои. И когда ты предаешь Богу свою душу, ты должен что-то делать. Добро. В слове «добро», делать добро, это очень хорошая тема, делать добро. Потому что для нас сделать добро, это, ну как, ну вот ты видишь, что у человека там нету на тарелочке, ты пьешь чай, у него на тарелочке нету печенюшки, ты пошел, дал ему печенюшку, ты сделал добро. Ну, вроде бы хорошее дело, но речь не о таком добре идет. Есть другой вид добра. Поэтому делать добро мы должны разобраться, что за слова говорит апостол церкви, который говорит, отдать ему, мы должны дать ему души свои, делая добро. Делать добро – это следствие предания души Господу. Понимаете, что такое делать добро? Делать добро – это следствие, это то, что произошло от чего-то. Когда ты отдал душу свою Господу, как написано, если праведник и так страждущий по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. То есть, соответственно, Писанию, делать добро – это следствие предания своей души Господу. Поэтому делать добро – это не просто дать кому-то печенюшку или помочь финансами, или еще что-то материальное. Но когда ты отдаешь свою душу Господу, вот тогда ты делаешь добро. Это самое большое добро в глазах Бога оказывается. Потому что когда ты посвящен Богу, то нету ничего лучше, чем своим собственным примером показать неверующему человеку, как ты любишь Господа. И какой ты счастливый, и какой ты обеспеченный, и какой ты радостный в этой жизни. В этой жизни, где мир сегодня, кого бы ни встретили, ропот. А вы, а прививка, а корона, а то, а умерли, а столько умерли, а сколько там, а какая волна идет, третья волна, пятая, десятая волна. Поэтому, когда мы посвящаем себя Богу, и делаем, это есть величайшее добро. Величайшее добро. Это есть самый великий пример, который мы можем дать. Это своим собственным поведением, своим собственным отношением, своими разговорами, словами являть Христа этому миру. Понимаете, вот когда ты попадаешь в общество нечестивых, мат-перемат, а ты говоришь нормальные слова. Это сразу заметно. Мы к этому уже привыкли говорить. Ну, мы, не мы, а мы все. Привыкли, что мат для нас это уже все, это уже грех, это, то есть сквернословие. Да, и мы нормально относимся. Даже если мы попадаем в общество нечестивых, где, ну, без этого у них не бывает, да, ну, по работе, там, по каким-то делам. Но ты ведешь себя нормально, они тебя замечают. И мы заметили уже на своем опыте, что когда они это замечают, они сами перестают в твоем присутствии сквернословить. Являть какую-то пошлость. Они начинают, как говорится, фильтровать базар в твоем присутствии. Они начинают думать, что говорить при нас. И мы иногда наблюдаем вот это поведение этих нечестивых на работе, в других, где бываем там иногда. Мы когда наблюдаем за этим поведением людей, понимаете, но есть верующие, которые боятся, что на них посмотрят и скажут, что он верующий. Поэтому я лучше лишний раз там, скверное слово скажу или покажу себя по своему поведению, какой я. Но чтобы не заподозрили меня и не сказали меня, что он какой-то штунда, что он какой-то не такой. Понимаете, как надо? Как происходит? Вместо этого мы радуемся, когда люди начинают думать, что говорить при нас. Почему? Потому что мы имеем власть в этом мире. Пусть президент отменил твою власть в этом мире, как человека церковного, но Бог эту власть не отменил на этой земле. Она выше всякой власти. Она выше всякой власти. Поэтому делать добро – это следствие предания твоей души Господу. Поэтому мы, как верующие, должны понимать, что суд, Божий суд, это еще не приговор. Понимаете меня? Суд – это еще не приговор Божий. Суд – это еще не приговор. И в книге Притчи, в 11 главе, 31 стих написано: «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». Понимаете? Бог благословляет нас благословением. Почему? Потому что мы веруем в Него. Но неверующие люди, они благословляются своими благословениями. Им воздается до избытка. Есть деньги, приумножим ему деньги. То есть царство сатаны, оно работает. Оно работает. Дьявол ненавидит никого. Он, если дает кому-то деньги, он потом заберет его жизнь, жизнь его детей или еще чего-то заберет у него, но он так даром не даст. А силы дьявольские, вот эти духи, бесы и демоны, они постоянно в работе. Постоянно в работе. И они воздают нечестивому и грешнику. Вот нечестивый и грешник, он от Бога, он получит наказание. А праведник, он даже хоть и на земле еще не достиг царствия, он будет благословлен Богом на этой земле. Поэтому очень важно нам понимать, что правда и суд – это основание. Правда и суд – это основание Божьего престола. Псалом 96 так и написано во втором стихе. «Облако и мрак, а крест Бога. Правда и суд – основание престола Его». Понимаете, на каком основании стоит Божий престол? Правда и суд. Понимаете, к Божьему престолу никто из нас не придет в неправде или с какими-то нечестивыми помыслами. Никто к Божьему престолу с этим не подойдет. Почему? Потому что ты, если ты перед пастором можешь завуалировать свое лицемерие, можешь завуалировать что-то свое личное, где-то там обиды спрятать, перед Богом никто не спрячет ничего. Никакая мысль, твоя нечестивая мысль даже, она перед Богом не будет скрыта. Бог, вот, ну, это не просто рентген. Это такой рентген, что этим рентгеном еще и не снилось. Он видит просто все твои мысли, он знает твое сердце. И в Библии есть разные виды Божьего суда, разные моменты, когда Бог судит, когда люди судят. Но для праведника, я еще раз говорю, суд – это благость. Давид говорит: «Суды твои сладкие». Понимаете, Потому что, почему? Потому что для праведника суд – это наказание от Господа. Для нас с вами Божий суд – что это? Наказание от Господа. Но в слове «наказание» здесь не то, что мы подозреваем в этом мире. Наказание от Господа, но это наказание, оно направлено к нам по Его великой любви к нам и по Его великой милости. Понимаете? Нам трудно это понять, нам трудно понять, что Бог, Он по Своей великой любви, Он судит нас. Он судит нас, но Он судит нас не для того, чтобы вынести тебе смертный приговор. Он судит тебя для того, чтобы отменить приговор твой смертный. Он судит тебя, чтобы обличить тебя во грехе. Он судит тебя, чтобы наставить тебя на путь правды. Это работа Божья. Мы слышали, как некоторые верующие, видя, как другой верующий согрешал, они кричали, они меня упрекали. Почему вы не наказываете его? Он должен быть наказан. Накажите его с таким напором прям, что когда вот такой напор оказывали, давление оказывали на меня, я думаю, действительно, но за грех надо наказать. Понимаете, вот есть такие люди. Они заражают. Они не на Божий суд смотрят, они смотрят на суд своих потребностей, своих желаний. Но слава Богу, Дух Святой остановил меня. Говорит, а милость? А милость? Поэтому Божий суд – это наказание от Господа по Его великой любви. По Его великой любви ко всем нам. И поэтому, когда происходит Божий суд, мы должны радоваться, что Божий суд происходит. Мы должны радоваться, что, потому что если Бог перестанет нас, как верующих, судить, ну, своим судом, то я думаю, что, наверное, Бог отвернулся от нас. Поэтому благодарим Бога за то, что иногда мы видим это испытание, наказание от Него. Это все по Его великой милости. И чем дальше, тем серьезнее наказание. Чем больше церковь утверждается, чем больше церковь стоит в святости и проповедует правду Божью, чем больше ты хочешь быть праведным, тем сильнее будет суд для тебя. Писание говорит, кому много дается, с того много и спросится. Если ты хочешь возрастать в вере, то тебе надо возрастать в вере так, чтобы стоять в твердой вере. Возрастать. Кого бы ни спросил из верующих, хочешь возрастать в вере? Да. Никто не скажет, нет, не хочу. Все хотят возрастать в вере. Но когда спросишь его, ты хочешь, чтобы у тебя были неприятности в жизни? Для того, ну, тебе надо возрасти в вере, чтобы были неприятности в жизни. Тогда каждый скажет, не надо мне такая вера, не нужна мне такая церковь. Но Писание говорит так. Поэтому чем дальше, чем серьезнее твоя вера и испытание, тем больше наказания. И это мы видим не только по отношению к индивидуальному человеку или к какой-то цели. Это Божий принцип. Он относится ко всем странам, государствам на протяжении всех веков. Чем больше, чем серьезнее было наказание, чем серьезнее была ответственность, больше было наказание. И когда государство имеет статус христианская страна, то на это возлагается и большая ответственность. Сегодня Германия, да, вот возьмем нашу страну, в которой мы живем. Статус христианская. Статус Германии – христианская страна. И много есть церквей там. Ну, я не буду говорить о разных деноминациях. Ну, просто страна христианская. Но когда христианская страна у тебя, то у тебя должна быть и ответственность соответственно твоему статусу. Абсолютно никакой ответственности. Поэтому наказание, соответственно, и суровое. Наказание суровое. Почему происходит рост беззакония, как мы читали по мере... Почему он происходит, рост беззакония? Потому что государство не очень-то и стремится выполнять свои обещания перед Богом. А в статусах практически каждого государства упоминается, ну, в христианских странах, упоминается Бог, там говорится что-то там перед Богом, там еще чего-то там. Мне нравится, как вот в православных странах, государствах православных, президенты, когда становятся президентом, происходит вот это новое такое, несколько, ну, много уже лет оно, правда, ну, в те времена этого не было, инаугурация. По телевизору инаугурирует его, понимаете? Делают из него святым президентом. Что он, этот святой президент или президентша, сделали для государства в плане Божьего? Зачем тебе надо заниматься этой показухой и показывать, что ты признаешь церковь свою? Да признавай ее хоть 100 раз, но если ты ничего не делаешь по Божьему закону, ты не признаешь ее. Ты просто президент-лицемер. Я опять пошел в политику. Возвращаемся к Слову Божьему. Ну, так или не так? Понимаете, если мы даем обещание кому-то, мы должны держать свое слово. Неважно, кто ты, президент или ты водитель какого-то грузовика. Ты должен держать свое слово, если ты его дал. Поэтому и происходит рост беззакония, что то, что должно выполняться перед Богом, не выполняется на государственном уровне. Евангелие от Луки, даже Господь говорит в 12 главе, 47 стих, 47-48. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Ну, конечно, нынешние рабы, они не сильно будут битыми в нынешнем мире, потому что у них есть власть и деньги, но их ждет преисподня. Там, где их так будут много бить. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Это говорит Писание, это говорит Библия, это говорит Господь Иисус Христос. И многие люди, они все делают только для себя. Только для себя. Тебе дано много, и ты из этого, что тебе дано, ты извлек пользу не на том уровне, на котором ты поставил, ты извлек пользу для себя. То, что Бог дает тебе, чтобы ты распространил и сделал, чтобы всем было хорошо, ты использовал для своих целей. И будет спрос, естественно, соответственный. Поэтому, кто думает, что он стоит, написано в первом послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам 10:12, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пойди, скажи какому-то президенту, вот возьми термин и скажи президенту, вы будете наказаны, и вы упадете там, и вы... Он тебя примет какого-то ненормального человека, колдуна какого-то или еще чего-то. А ты ему принесешь просто Слово Божье. Потому что каждый на таком уровне люди, может, директор фирмы, неважно, пусть это не президент, каждый уверен в своей силе, в своей власти, но он уверен по мере своей финансовых возможностей и своих деловых связей. И вот он сегодня уверен, он сегодня идет на совещание директоров. И вылетел встречный автомобиль какой-то пьяный за рулем, и все, и человека нету. Не доехал, не дошел. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. А что касается церкви, то Павел в том же послании, только в 11 главе, он пишет, 1 Коринфянам 11:30-32 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вы знаете, когда-то мы пребывали в Боге, в постах, в молитвах, я записывал откровения, и когда-то Бог просто вот Духом Святым Он вложил мне в сердце откровение. И я записал эту фразу после молитвы, и Бог сказал, что если верующий человек судит себя на этой земле, то на небесах я его оправдаю. Но если верующий человек оправдывает себя на этой земле, он будет осужден на небесах. Понимаете? А мы, как многие верующие, они себя очень серьезно оправдывают. Очень, очень красиво оправдывают перед лицом Божьим. Они думают, что они себя оправдывают. Они себя оправдывают перед лицом пастыря, перед лицом лидера, перед лицом своих братьев, сестер. Но когда мы судим, 32 стих, то мы наказываемся от Господа. Как мы наказываемся от Господа? Он начинает тебя судить. Судить. Согрешил. Что-то не так сделал. И Бог говорит, ты прав? И ты говоришь, да, нет, я не прав. Бог говорит, хорошо. Ты знаешь, что за это надо перенести какое-то наказание? Знаю. Кроток и смирен сердцем. Бог говорит, вот за то, что ты признал свою вину, за то, что ты знаешь и соглашаешься, я тебя оправдываю. И не коснется твоей головы ничего. Потому что моя милость, она выше суда. Поэтому правда и суд – основание престола Божия. Не для того, чтобы нас осуждать. О Божьем суде это можно говорить и говорить очень много. Я думаю, может, в следующее воскресенье мы продолжим. Но я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что правда и суд – это основание Божьего престола. Поэтому Бог, когда смотрит сегодня на свою церковь, когда Он смотрит на тебя, на меня, когда Он смотрит на каждую церковь, на каждое служение, Он смотрит, достоин, недостоин. Правильно? Неправильно. Не проблема, если мы ошиблись. Не проблема, если что-то неправильно сделали. Проблема, когда мы сделали неправильно и доказываем свою правоту, что мы сделали правильно. Вот это проблема. Поэтому пусть нас Бог благословит и убережет нас от своего гнева. Аминь. Аминь.